Теми часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Безопасность Октябрьской железной дороги после подрыва Невского экспресса. Высказывание Владимира Путина по делу Михаила Ходорковского на так называемой прямой линии. Визит Дмитрия Медведева в Италию. Борьба российских мультипликаторов за свои авторские права. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. В Петербурге сегодня перед журналистами выступили представители руководства Октябрьской железной дороги, милиции и страховых компаний в связи с недавним подрывом Невского экспресса. В основном их слова сводились к тому, что сегодня Октябрьская железная дорога безопасна, а завтра будет еще безопасней, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
К 4 декабря пути на участке, поврежденном в результате крушения, должны быть полностью восстановлены. Уже заменено 400 шпал, еще 300 предстоит заменить за сутки. И вообще, Октябрьская железная дорога замечательно технически оснащена, говорит заместитель начальника железной дороги, главный ревизор по безопасности движения поездов Валерий Танаев.
У нас очень мощная диагностика, которая указывает не просто на отказ какого-нибудь обустройства, но и на отказное состояние. То есть мы видим, когда лампочка может перегореть, мы уже видим. Путь был оценен на отлично. Скорость по пути для грузовых поездов 80 км в час, для пассажирских поездов 200 км в час. Путь не звеневой, а лежит плеть 24 км. Закреплена была, согласно всех инструкций, мы после того, как открыли движение, на следующий день привели в надлежащее состояние хозяйство, инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
С 2007 года для безопасности Невского экспресса сделано очень много, уверяет начальник Октябрьского регионального центра безопасности РЖД Павел Сазонов.
Невский экспресс – это скоростной поезд, один из любимых поездов жителей города Санкт-Петербурга и Москвы. Он оборудован всеми новейшими средствами контроля. В самом поезде вопросов и не было. Произошел террористический акт. Что делается еще дорогой и компанией в этом направлении? После событий 2007 года нами был изучен, скажем так, ряд зарубежных образцов организации высокоскоростного движения. Я сам был во Франции, был в Германии. Наши руководители и сотрудники выезжали в Китай, выезжали в Испанию. То есть мы изучили этот опыт, взяли новейшие разработки. Нами разработана система, она продумана, организована, утверждена в Департаменте безопасности. Это концепция безопасности главного входа страны. В настоящее время работы по проектированию всех участков практически закончены. Уже организовано оборудование системами видеонаблюдения, искусственных сооружений по этому участку, платформ, станций, тяговых подстанций. Но это, безусловно, не сделать в течение месяца, двух, ну и за год. В этом году уже отдельные участки оборудованы. Мы планируем оборудовать весь путь. По нашим расчетам, расходы порядка 3 миллиардов рублей.
Несмотря на уверения Павла Сазонова в современности и безопасности Невского экспресса, многие эксперты говорят о том, что эти вагоны давно устарели, что они не отвечают современным требованиям безопасности, поэтому во время крушения сиденья оторвались и их металлические части калечили людей. Планируется ли, наконец, заменить эти вагоны, говорит заместитель начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов.
Наверное, вагон сделан с заводскими ГОСТами. Какие там ГОСТы установлены? Тверские вагоны 2001 года выпуска. Вагоны делают в соответствии с ГОСТами.
Медицинская помощь пострадавшим оказывалась квалифицирована. Паники не было тогда, не будет и в будущем. Люди не откажутся от поездок на скоростных поездах, считает главный врач психоневрологического диспансера номер 7 Сергей Литвинцев.
Есть очень четкий разработанный раздел, как психиатрия катастроф. И уже никого не пугает то, что существуют психологи, психиатры, готовые оказать эту помощь. Я не могу представить, что 20 лет тому назад мои коллеги бы куда-то там пребывали. Это было всех, наоборот, пугало. Поэтому все сделалось абсолютно правильно. Те реакции, которые мы наблюдали, реакции горя, утраты, в принципе, они были ожидаемы, и они получили соответствующую помощь. Это свидетельство тому, что мы, скорее всего, не получим дальнейшего развития этих реакций, как посттравматические стрессовые расстройство, хорошо известное военным. Поэтому мы убеждены, что сейчас все будет нормально.
Расследование теракта продвигается быстро, считает Владимир Одинцов.
Уже имеется фоторобот, уже есть свидетельские показания о конкретных лицах, подозреваемых в совершении данного преступления. Это говорит о четкой и слаженной работе и железнодорожников по ликвидации последствий, руководителей ФСБ.
Между тем, успокаиваться рано, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Я думаю, что практически ничего не сделал. Мы постоянно говорим «федеральная трасса». В этом есть некая несправедливость и очень некорректность, допустим, к трассе Новосибирска или Иркутска. А там что, другие пассажиры? Так вот, мы не можем оградить даже там, где ездят наши чиновники, не побоюсь этого слова, ВИПа. О каких других трассах мы будем говорить? Когда первая помощь буквально пешком, благодаря, там, наверное, энергии местных МЧСников и докторов, прибежала по лесу через 1.5 часа, а МЧС нам заявила, мне лично некая там Чернова Елена, о том, что вертолеты ночью не летают. Хотя это абсолютная глупость. Ну, так это мы говорим про пуп земли. Представляете, какое будет отношение власти, если эти негодяи взорвут что-нибудь за Уралом. Они там замерзнут просто, люди.
А говорят, все в порядке, и даже вагоны соответствуют ГОСТам.
У нас «Жигули» тоже в соответствии с ГОСТами. Но мы прекрасно понимаем, что будет, если мы на скорости 80 км ударимся в столб в «Жигулях» и на «Вольво», «Мерседесе» или «Фольксваген». Мы прекрасно понимаем разницу в последствиях. Ну, ГОСТы-то есть, все в порядке. Я думаю, что нужно пересмотреть, нужно признать, что «Жигули» — это некий предмет, который быстро перемещается по пространству и опасен. А некие вагоны, да, это некие вагоны, в которых, наверное, можно возить солдат в случае войны, наверное. Но если мы говорим о нормальной безопасности человека, который будет падать с какой-то полки или лететь там между рядов, мы прекрасно понимаем, что это опасно для здоровья. И конструкторы, и все остальные понимают, что это опасно. Вот. А для того, чтобы это изменить, то, наверное, нужно новое Тольятти и новые заводы. И та модернизация, о которой, наконец, говорит Дмитрий Анатольевич Медведев.
Какой урок надо вынести из этих двух катастроф?
Есть две, наверное, разнозначные угрозы. Назовем это кавказской угрозой и угрозой белого, центрального или правого террора. Я подразумеваю национал-социалистов. К Кавказу мы относимся как к некому государству, которое там, в Дагестане, что-то производит, и они же там потребляют. То есть это не у нас. А к националистам мы никак не относимся, зато мы, когда Лимонов идет по Московской улице, на него набрасывается 25 человек и доказывается, что он совершил мелкое хулиганство, что и является, наверное, борьбой с экстремизмом. Так вот, если мы сейчас скажем, а сколько в Санкт-Петербурге оперуполномоченных, задача которых – это борьба с терроризмом и экстремизмом. На огромный город Федеральная служба безопасности – это примерно 4 человека, и ГУВД – это человек 8. Ну и что они могут произвести? А теперь давайте вспомним, сколько у нас других служб. Допустим, служба воспитательной работы с личным составом. Это человек 200. Это колоссальные совершенно службы. Службы психологов, стрельбы, образования, какой-то там работы с личным составом.
Если бы их сократить и усилить реально работающих милиционеров, тогда, считает Евгений Вышенков, это была бы реальная борьба с экстремизмом, и ездить на поездах было бы спокойнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Левашинском районе Дагестана в результате обстрела убиты 2 сотрудника милиции. В Тольятти объявили 3-дневную голодовку 50 инвалидов-чернобыльцев. Премьер-министр России Владимир Путин в течение 4 часов отвечал на вопросы россиян в прямом телеэфире. Власти Киргизии не впустили в страну правозащитницу из Таджикистана Нагину Бахриеву. Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг совершает поездку в Грузию. В столице Сомали Могадишо убиты 3 министра временного правительства. Они погибли при взрыве в отеле, где проходила церемония вручения дипломов. В Дамаске при взрыве на автозаправочной станции погибли 3 человека, десятки людей ранены, сообщило Министерство внутренних дел Сирии. Сегодня в 10:00 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. И вот некоторые темы этой программы. Что общего между режимами Ирана и ряда стран Латинской Америки? Что означает безвизовый режим с Евросоюзом для Сербии? О чем не договорятся на климатической конференции ООН в Копенгагене? Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 1:00 ночи и в 15:00 по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей британской прессы. Его подготовила Наталья Голицына.
Британская пресса широко обсуждает военную стратегию в Афганистане. Еще недавно премьер-министр Гордон Браун утверждал, что в конце будущего года начнется вывод британских войск из Афганистана. Однако во время дебатов в парламенте он дезавуировал собственное обещание. Комментируя заявление премьера, Лондонская Таймс приводит его слова о том, что вопрос о выводе войск из Афганистана не возникнет до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что афганцы сами способны обеспечить безопасность страны. Газета с сочувствием цитирует слова лидера оппозиционной консервативной партии Дэвида Камерона, обвинившего Брауна в том, что тот отделывается туманными обещаниями и ложными обязательствами. По информации газеты, в ближайшие 2 недели в Афганистан будут отправлены дополнительно 500 военнослужащих, после чего британский военный контингент будет насчитывать там более 10 тысяч человек. Много материалов газеты посвящает освобождению британских яхтсменов, захваченных Ираном неделю назад. Газета «Гардиан» пишет о пресс-конференции, которую они дали, возвратившись в Дубай. По словам яхтсменов, они по ошибке попали в иранские территориальные воды, которые они назвали спорными, поскольку на их картах очень неясно нанесена линия границы. Газета отмечает, что освобождение англичан явилось результатом закулисной дипломатии, точнее переговоров, которые провел министр иностранных дел Дэвид Милибанд со своим иранским коллегой. Еще одна тема, которая привлекла внимание британской прессы – дебют баронессы Эштон в качестве секретаря по международным делам Европейского Союза. Она выступила в Комитете по международным делам Парламентской ассамблеи Совета Европы. В комитете, пишет газета Daily Mail, Эштон с пристрастием допросили о ее участии в 80-е годы в движении за ядерное разоружение, где она была казначеем. В то время, отмечает газета, контрразведка Ми-5 подозревала Эштон в симпатиях к коммунистам. Ее, в частности, спросили, получала ли она деньги от Советского Союза. Из попавших на Запад секретных документов КГБ стало известно, что движение за ядерное разоружение субсидировалось Советским Союзом. Эштон отрицает причастность к получению денег. И еще на одном событии, на этот раз в сфере британской журналистики, я хотела бы остановиться, тем более, что оно касается «Радио Свобода». Ушел на пенсию политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин, который много лет сотрудничал с «Радио Свобода». Бинин – один из самых известных и авторитетных британских журналистов. За 38 лет работы в «Таймс» он написал, помимо прочего, 2559 редакционных статей. Он попрощался с газетой, опубликовав в ней статью под названием «Мой последний репортаж». Первым назначением Майкла Бинина в качестве журналиста-международника в 1978 году стала работа московским корреспондентом «Таймс». О том, чем запомнилась ему работа в Москве, Майкл Бинин рассказывает в интервью «Радио Свобода».
Если вас интересует, какие самые важные события я освещал, когда был корреспондентом в Москве, то это советское вторжение в Афганистан, Московская Олимпиада и арест и ссылка Сахарова. Это 3 самых важных события. Мне повезло в «Таймс». Мало кому выпала возможность быть свидетелем стольких исторических событий за 38 лет, которые я там проработал. Думаю, что «Таймс» должна быть довольна тем, что ей удалось сохранить свой традиционно высокий уровень в эпоху, когда все газеты находятся под мощным давлением телевидения, интернета и многих других источников информации, и при этом не стать популистским, менее профессиональным и менее серьезным изданием. Но и после ухода на пенсию я по-прежнему буду связан с газетой в качестве внештатного сотрудника. Буду продолжать писать для «Таймс», а возможно и для других изданий.
В заключении Майкл Бинин сказал уже по-русски.
Я работаю для «Радио Свобода» в будущем и сейчас, и когда возможность есть, потому что мне очень интересно следить все, что происходит в России, и мне всю жизнь было интересно и будет интересно.
Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в рамках 4-часового общения в прямом эфире с гражданами страны сообщил, на что потрачены деньги от банкротства ЮКОСа, уличил бывших руководителей нефтяной компании в причастности к убийствам и заверил, что расследование дела ЮКОСа подчиняется требованиям законодательства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Когда отпустят Ходорковского? Таким был один из вопросов, адресованных Владимиру Путину во время его сегодняшнего общения с народом. Премьер глубоко вздохнул, напомнив, что на днях тот же вопрос ему задали во Франции, и заявил: проблема не в том, когда отпустят бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС, второе дело, в отношении которого рассматривает сейчас Хамовнический суд Москвы, а в том, чтобы преступления такие не повторялись. Вскоре после этого последовал пассаж, который многие наблюдатели расценили как откровенный намек на причастность Михаила Ходорковского к убийствам.
Никто не вспоминает, к сожалению, о том, что в местах лишения свободы находится один из руководителей службы безопасности компании ЮКОС. Ясно, что он действовал в интересах и по указанию своих хозяев. А как действовал? Да там только доказанных убийств 5.
Помимо этого, Владимир Путин рассказал о том, на что были потрачены деньги ЮКОСа, отметив, между прочим, что процедуру банкротства компании инициировали западные кредиторы и западные банки, а само банкротство осуществлялось в полном соответствии с законодательством.
Реализованные от продажи активов компании ЮКОС средства поступили в бюджет. Когда это произошло, а основная масса средств поступила в 2006 году, я тогда убедил своих коллег в том, что мы не просто должны погрузить эти средства в бюджет и там растворить или отправить их в резервы, но использовать их на тех направлениях, которые являются наиболее острыми. Если когда-то эти деньги были украдены у народа, надо отдать их напрямую этому самому народу. И из этих средств, вырученных от реализации активов компании ЮКОС, мы сформировали фонд жилищно-коммунального хозяйства, в который направили 240 миллиардов рублей. Результатами работы этого фонда воспользовались уже 10 миллионов человек, которым отремонтированы дома и квартиры. 150 тысяч будет переселено в новые дома из трущоб.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, комментируя сегодняшнее высказывание премьер-министра, отметил:
несмотря на то, что было сделано много ссылок на то, что все делалось, делается и будет делаться в соответствии с законом, на самом деле все эти ответы, они даются не по закону, а по понятию. Потому что по закону это значит, что есть приговор суда, который вступил в законную силу. И вот что в приговоре сказано, то и существует. А чего не сказано, того не существует. Нет такого приговора суда и даже не было никогда такого обвинения, о котором говорил премьер-министр России и сегодня, и за 5 дней до этого в Париже. Поэтому по закону это быть не может. Если по понятиям, то тоже не клеится, потому что, ну, во-первых, если вы знаете, у кого были отобраны деньги, и вы уже эти деньги раздали, вернули и всех осчастливили, тогда почему второй раз сейчас в Хамовническом суде какое-то обвинение в каком-то хищении какой-то нефти и какие-то совсем другие потерпевшие? А что касается интересов государства и интересов людей, россиян, то надо бы вообще когда-нибудь повнимательнее и пообъективнее посмотреть на то, как проходило банкротство ЮКОСа, и на то, в чьих интересах оно проходило, и на то, в чьих интересах и кому во вред его долгосрочные последствия, и материальные, и репутационные, и всякие разные прочие. Вот если честно на этот вопрос ответить, все станет понятно.
Политолог Владимир Прибыловский не исключает, что о Ходорковском в ходе общения премьера с народом вспомнили не случайно. Не за горами рассмотрение корпоративной жалобы ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Да и россияне в последнее время все больше сочувствуют Михаилу Ходорковскому.
Поскольку вообще все это мероприятие было отлично отрежиссировано, соответственно, там никакого неожиданного вопроса не было. Это была домашняя заготовка. Я это воспринял просто как желание Путина объяснить народу, что не он один ограбил ЮКОС, а вот мы все вместе. Весь российский народ в этом замазан. И их в наибольшей степени там пенсионеры, которым якобы из этих денег докидывают и так далее.
Почему вот появилась именно сейчас необходимость это объяснить, тем более в срежиссированном абсолютно эфире?
Дело в том, что отношение к Ходорковскому меняется. Ну, может быть, уже больше половины считают, что нечего ему сидеть. Изначально, когда Ходорковский был арестован и осужден, подавляющим большинством населения воспринималось как некая, так сказать, справедливая акция против богатых. А сейчас вот изменилось настроение и продолжает меняться в пользу Ходорковского.
По данным социологического опроса Левада-центра, проведенного в октябре 2009 года, 33% россиян вообще не понимают, в чем именно сейчас обвиняют Михаила Ходорковского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев встречается сегодня в Ватикане с папой римским Бенедиктом XVI. Представители Русской Православной Церкви говорят, что речь идет не о посреднической миссии между Ватиканом и РПЦ, а о встрече глав двух государств. О сегодняшних переговорах Дмитрия Медведева и Бенедикта XVI и о перспективах встречи глав Православной Католической Церкви «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московской патриархата и Романах Филипп.
О перспективах такой встречи очень много уже говорилось, и представители Московского патриархата постоянно подчеркивали, что такая встреча возможна, она не исключается. Формат и время этой встречи необходимо обсуждать, но также говорилось о том, что такая встреча произойдет тогда, когда между двумя церквами будут достигнуты соглашения о действиях на тех территориях, где совместно проживают паства как Римо-католической церкви, так и православной церкви. В частности, речь идет о Украине. К сожалению, на данный момент пока таких соглашений не достигнуто, а потому любая встреча, она была бы только внешним проявлением хороших отношений, но не несла бы за собой конкретных договоренностей. Так что на данный момент никто не исключает этой встречи, но ожидается, что она будет тщательно подготовлена. Я хотел бы подчеркнуть, что такая встреча происходит именно президента с папой Бенедиктом XVI как главой государства Ватикан. Ватикан имеет международный статус, и папа Римский является главой государства. Поэтому такая встреча, она выглядит совершенно естественной. Более того, что сегодня наблюдается очень позитивная динамика в отношениях гражданского общества России и Русской Православной Церкви, как самой крупной организации гражданского общества России с Римо-католической церковью. У нас близкие позиции по многим вопросам общественной жизни, по защите традиционных христианских ценностей в Европе, в мире. И несмотря на то, что вот есть проблемы, например, на Западной Украине с действиями греко-католической церкви, они еще до сих пор эти последствия не устранены. Тем не менее, мы уже, несмотря на это, имеем тесное взаимодействие, совместно порой выступаем по ряду вопросов общественной жизни. И со стороны Русской Православной Церкви такая встреча президента и Папы Римского выглядит позитивно, и с нашей стороны она только приветствуется.
Это был заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Филипп. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса рубрика «Политика онлайн», «Новости экономики» и «Очередная история Запада и Востока». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Левашинском районе Дагестана в результате обстрела убиты 2 сотрудника милиции. Неизвестные подъехали на машине к посту ДПС, открыли по милиционерам огонь из автоматов и после убийства скрылись. В Тольятти объявили 3-дневную голодовку 50 инвалидов-чернобыльцев. Их не устраивают решения, которые принимаются судами Самарской области в отношении ветеранов Чернобыля, в частности о размере денежных выплат, передает корреспондент Радио Свобода. Премьер-министр России Владимир Путин в течение 4 часов отвечал на вопросы россиян в прямом телеэфире. Власти Киргизии не впустили в страну правозащитницу из Таджикистана Нагину Бахриеву. По мнению местных правозащитников, запрет связан с подготовкой Бахриевой специального доклада по так называемым «наакадским событиям». Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг заявил, что ему удалось заручиться гарантией освобождения из тюрьмы в Цхинвале в течение 10 дней еще 2 грузинских подростков. В столице Сомали Могадишо убиты 3 министра временного правительства. Они погибли при взрыве в отеле, где проходила церемония вручения диплома выпускникам учебных заведений. Всего, по официальным данным, от полученных ранений скончались не менее 18 человек, в основном студенты, десятки людей ранены. В Дамаске при взрыве на автозаправочной станции погибли 3 человека. Десятки людей ранены, сообщило Министерство внутренних дел Сирии. Власти отвергли предположение о теракте. Парламент Гондураса проголосовал против возвращения свергнутого президента Мануэля Силаи на пост главы государства. Италия намерена отправить в Афганистан еще около 1000 своих военнослужащих, подтвердил министр обороны Италии Игнасио Ла Русса. Великобритания выделит Пакистану 83 миллиона долларов на помощь в стабилизации обстановки на границе с Афганистаном. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какие темы будут у вас в выпуске.
Здравствуйте, Валентин. Ну, мы будем подводить итоги дня, и очевидно, что сегодняшнее главное событие в России – это прямая линия с Владимиром Путиным, которая довольно подробно обсуждается и в вашей программе. Мы подведем итоги этой прямой линии, поговорим о самых ярких заявлениях, которые сделал нынешний премьер-министр России Владимир Путин, сегодня наиболее четко за все время заявивший о том, что он будет, возможно, принимать участие и в президентских выборах 2012 года. Кстати, об этом же заявил сегодня в Риме и нынешний президент России Дмитрий Медведев. Он сейчас находится с визитом в Риме. Только что завершились его переговоры с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, а часа через полтора начнется встреча президента главы российского государства с папой римским Бенедиктом XVI. От этой встречи, как полагают некоторые наблюдатели, зависит, насколько скоро состоится и вообще состоится ли в обозримом будущем визит понтифика в Россию, о котором много говорят, но который так пока и не состоялся. Ну, в общем, это тоже тема обсуждения в итоговом выпуске программы «Время свободы». Мы продолжим рассказывать о том, как идет расследование подрыва Невского экспресса в минувшую пятницу. Сегодня заявление о том, какие меры безопасности приняты на железных дорогах, сообщило руководство Октябрьской железной дороги. И сегодня будет объявлен лауреат независимой литературной премии «Русский букер». Объявление состоится уже в тот момент, когда итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, но мы рассчитываем, что к концу программы мы узнаем имя лауреата и сообщим его нашим слушателям. Вот таковы вкратце основные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Напомню, эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Валентин.
Вместе со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Спасибо, Андрей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Авторы известных советских мультперсонажей Эдуард Успенский, Григорий Остер, Юрий Энтин и Алексей Котеночкин решили обратиться с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву. Писатели просят главу государства о встрече, на которой хотят обсудить ситуацию с правами на своих героев, которые сейчас принадлежат фильмофонду киностудии «Союзмультфильм». Авторы надеются, что государство поможет им вернуть права на использование мультипликационных персонажей в коммерческих целях. С подробностями Мумин Шакиров.
Детские писатели, придумавшие Чебурашку, Кота Матроскина, Волка и Зайца и других известных советских мультперсонажей, возмущены тем, что фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» развивает бурную коммерческую деятельность с нарушением прав авторов, говорит писатель Эдуард Успенский.
Студия, она торгует нашими шедеврами, причем так по дешевке продают, как ворованная. Идет ограбление художников, которые все находятся сейчас в очень тяжелом финансовом положении. Композиторы ничего не получают. Например, мой продюсер ведет переговоры насчет какого-то изделия, чтобы продать. А студия за те же деньги 5 изделий продает, лишь бы только продать, понимаете? И все это, как всегда, когда частная инициатива вытесняется, то идут колоссальные финансовые потери, как для государства, как для мультфильма, так и для авторов.
Позиция фильма фонда киностудии «Союз мультфильм» такова. Права на анимационные фильмы всегда принадлежали и сейчас принадлежат исключительно «Союз мультфильму». Права на персонажей, как на часть аудиовизуальных произведений мультфильмов, также принадлежат «Союз мультфильму». Это многократно разъяснялось юридическими и государственными инстанциями. В частности, эту позицию разделяет замминистра культуры Александр Голутва. Об этом на пресс-конференции рассказал юрист Константин Леонтьев, представляющий интересы писателей.
Я уж не знаю, почему господин Голутва, который не первый год работает в сфере кинематографической, вдруг подписал такого рода письмо в ответ на запрос киностудии. Исходя из презумпции добросовестности, будем считать, что просто вот случился какой-то коллапс, либо подпихнули случайно среди других бумаг. Он написал, что фильмофонд киностудии «Союз мультфильм» обладает авторскими правами, включая исключительное право использования, которое сохраняется не только на мультипликационные фильмы в целом, но и на части, включая персонажей мультфильмов.
Это означает, что фильмофонд киностудии «Союз мультфильм» может не только распространять мультфильмы, но и тиражировать образы персонажей в виде кукол, сувениров, а также выпускать плакаты, календари и другую печатную продукцию. Писатели требуют согласования с ними как с авторами и отчисления от этого вида коммерческой деятельности. Представляющий интересы творцов продюсер Александр Зубарев заявил на пресс-конференции: «Мы начинаем судебную историю. Мы подали в суд на те компании, которые приобрели права у «Союзмультфильма» на производство игрушек и открыток. Детские писатели в лице Эдуарда Успенского, Григория Остера и Александра Котеночкина надеются, что президент России поможет им отстоять их авторское право и по справедливости определить порядок использования оставшегося от СССР мультипликационного наследия». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. 40 лет назад главный редактор журнала «Новый мир» Александр Твардовский опубликовал маленькую повесть Юрия Трифонова «Обмен», в которой впервые в легальной советской художественной литературе был замечен и подробно с хладнокровием описан советский средний класс. Тот декабрьский номер журнала за 1969 год вообще едва не стал историческим. Он был предпоследним подписанным Твардовским до разгрома «Нового мира». На эту тему очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», которую сегодня готовил Александр Гостев.
При всем своем редакторском чутье и особом чувстве правды Твардовский не очень понимал городскую прозу. Эта жизнь была очень далека от него, пишет сегодня на сайте сетевого издания «Частный корреспондент» московский публицист Андрей Колесников в материале под заголовком «40 лет спустя». По мнению автора, Твардовский не понял, что «Обмен» Трифонова – это прорыв. Впервые нарождавшийся советский средний класс со всеми его мелкими, но составлявшими содержание любой жизни, бытовыми и семейными проблемами, тот средний класс, который потом станет стремиться к классической триаде «квартира, машина, дача» и будет обозван Солженицыным «образованщиной», получил свой голос, свое зеркало и обрел бытописателя и летописца.
Трифонов получит ярлык прозаика-психолога, копающегося в быте. И этот ярлык окажется его щитом, защищавшим от вторжения главлита. Хотя сам Трифонов будет отбиваться от обвинений в бытовизме и даже напишет в 1976 году статью, которая выйдет через два года в сборнике «Шестой съезд писателей СССР. Стенографический отчет». Там сказано: «Всю историю Одиссея и Пенелопы с женихами современные критики назвали бы бытовой. Да, это называется бытом. Но и семейная жизнь тоже быт. И рождение человека, и смерть стариков, и болезни, и свадьбы тоже быт. Но ведь из этого и состоит жизнь». Цензура споткнется о его знаковую вещь «Дом на набережной», поначалу называвшуюся «Софийская набережная», но проглотит и это. Таганка поставит обмен, затем дом на набережной, но вот дальше Трифонову будет все сложнее двигаться. Время и место слишком долго пролежит в редакционном портфеле «Дружбы народов», а незаконченный роман «Исчезновение» окажется более обнаженной и в известном смысле антисоветской версией фирменной вещи Трифонова «Дом на набережной». Обмен не просто показал коммерциализацию мозгов советского среднего класса, всех этих сотрудников НИИ с трехэтажными названиями. Он невольно продемонстрировал, что жильцам панельных домов, рвущимся к материальному благополучию через все тернии советской жековской бюрократии и наследственного права, приходится получать желаемое слишком дорогой ценой, например, заплатив моральным предательством родной матери. Его персонажи вовсе неплохие люди. Жилищный вопрос испортил их. А жилищный вопрос – это концентрированное воплощение советской власти. Во-первых, из Трифонова выяснилось, что высокая идеология среднему классу до фени, а во-вторых, в своем стремлении к нормальной жизни эти люди, если надо, не будучи противниками системы, снесут ее при первой же возможности. Так оно и случилось 15 лет спустя после обмена.
Сделав такой вывод, пишет Колесников, все-таки надо напомнить в двух словах фабулу этой внешне бесхитростной, но потрясающей по эмоциональной и художественной силе вещи. У скромного сотрудника НИИ газового и нефтяного оборудования, о, знаки, знаки, по фамилии Дмитриев, смертельно больна мать. Его жена Лена, которая своего не упустит, затеяла обмен. Нужно срочно съезжаться с нелюбимой свекровью, чтобы получить ее площадь. Это оправдано интересами семьи и прежде всего дочери-школьницы. Важно, что речь идет еще о коммунальном быте, а здесь есть шанс получить отдельную квартиру. Дмитриев сначала отказывается это сделать, потом соглашается. Обмен начинается, и как раз в его финальной стадии мать умирает. У Дмитриева гипертонический криз, но новая квартира его. И это все. Но вот сомнения и страдания Дмитриева, его отношения с внешним миром, родственниками, сослуживцами, женой, бывшей любовницей и составляют главное содержание повести, в которой есть и нарочито «разъяснительная» в кавычках фраза, которую говорит мать сыну. «Ты уже обменялся». В смысле «предал».
Обмен имел оглушительный успех, который был превзойден только резонансом на дом на набережной. Люди узнали себя в персонажах повести. Они жадно зачитывали до дыр 12-й номер «Нового мира», даже если обмен и причинял моральные страдания. Многие ведь попадали в ровно такую или схожие ситуации с неразрешимыми моральными дилеммами. А Трифонов снова и снова ставил своих героев в неловкие ситуации, и вот уже в «Старике» борьба за дачную сторожку вознаграждается не гипертоническим кризом, а раком.
Совок клонился к закату. Бесчисленные Дмитриевы готовились к новой жизни, которая заставит их выживать в столь же жестких, но немного иных условиях, где опыт коммерциализации мозгов очень пригодится, завершает Андрей Колесников свой текст на сайте частного корреспондента. Мало с тех пор, что изменилось. И мы живем внутри трифоновских повестей. В совке. Только в совке полностью коммерциализованном.
Мозги меняются медленно. Скорее, нормальные люди при советской власти не были похожи на классических совков, потому что у них были устремления вполне такого коммерческого свойства. Поэтому вот тот самый нарождавшийся средний класс, описанный Трифоновым в московских повестях 70-е годы, он-то и был будущей нормой, а не нормой тех лет. Он постепенно становился нормой. И это, на самом деле, коммерциализация совка, она и означала будущий неминуемый конец советской власти, потому что она тем самым подрывалась изнутри.
Так вот ты какой, средний класс. Андрей Колесников, 40 лет спустя, сайт частного корреспондента. Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Левашинском районе Дагестана в результате обстрела убиты 2 сотрудника милиции. В Тольятти объявили 3-дневную голодовку 50 инвалидов-чернобыльцев. Премьер-министр России Владимир Путин ответил в течение 4 часов на вопросы россиян в прямом телеэфире. Власти Киргизии не впустили в страну правозащитницу из Таджикистана Нагину Бахриеву. Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг заявил, что ему удалось заручиться гарантией освобождения из тюрьмы в Цхинвале еще 2 грузинских подростков, Дамаска в течение 10 дней. В столице Сомали Могадишо при взрыве убиты 3 министра временного правительства. Парламент Гондураса проголосовал против возвращения свергнутого президента Мануэля Силаи на пост главы государства. Италия намерена направить в Афганистан еще около 1000 своих военнослужащих, подтвердили власти страны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Детектив «Прямая линия». Как народу не дали пообщаться с Владимиром Путиным.
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Минкин уличил премьер-министра в колдовстве.
В блогах «Свободы».
Без цензуры. Так называется новый блог Владимира Карамурзы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Налоговая служба России с 2010 года намерена усилить борьбу с серыми зарплатами, намереваясь оказывать давление уже не только на руководство тех или иных компаний, но и на их работников. Однако эксперты сомневаются в том, что при сохранении нынешней структуры российской экономики государство сможет добиться в этом деле больших успехов. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная налоговая служба с начала следующего года предлагает расширить полномочия так называемых зарплатных комиссий, созданных весной 2006 года на муниципальных уровнях для борьбы с зарплатами в конвертах. Если до сих пор на их заседания приглашались лишь руководители компаний, выплачивающих денежное вознаграждение ниже среднестатистического по отрасли или региону, то теперь разбирательство планируется проводить уже с самими работниками, подозреваемыми в неполной уплате подоходного налога. Кто сегодня по законодательству отвечает за такие выплаты бюджет? Говорит партнер юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Действительно, работодатель является налоговым агентом работника. То есть работник является налогоплательщиком, но исчислением своих налогов, их перечислением в бюджет он лично не занимается. Это поручено его работодателю. Но бывают ситуации, и объективно бывают, и вот так и искусственно создаются, когда работодатель не выполняет вот эту функцию агента и не удерживает из зарплаты работника налог и не перечисляет, соответственно, его в бюджет. Вот эта ситуация, она распадается на два случая. Когда он это сделал и, в принципе, больше никого не проинформировал, например, налоговые органы не проинформировал, в этом случае претензии будут к работодателю. Если же работодатель сообщил налоговым органам, что он со своего работника НДФЛ не удержал, соответственно, претензии будут к этому работнику.
Эксперты сегодня затрудняются однозначно назвать долю серых зарплат в общем зарплатном фонде всей российской экономики. Здесь, скорее всего, как считает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, можно оценивать лишь уровень их проникновения в тот или иной сектор.
Я думаю, что в любой стране, независимо от того, доля неформальных серых теневых зарплат велика или нет, если они есть, то она будет прежде всего в торговле, прежде всего в мелкой торговле, в строительстве, в сельском хозяйстве. Это сектора, которые наиболее открыты, что ли, неформальной деятельности и, соответственно, неформальным заработкам. Применительно к России я бы прежде все-таки говорил бы не о неформальных зарплатах, я говорил бы о неформальной занятости. Потому что зарплата – это плата за труд. И если это труд в неформальном секторе, то она никакой другой, кроме как неформальной, быть не может.
То есть, на ваш взгляд, выплатами зарплат в конвертах сегодня грешат в большей степени неорганизованные предприниматели и малые компании, а не средний и крупный бизнес?
Естественно, нет смысла рисковать. И большая компания, если она нанимает много людей, она все равно не в состоянии скрыть большие деньги. Кому-то, кто-то, что-то может доплачивать в конверт, находить какие-то способы полузаконные или там теневые для того, чтобы что-то доплатить. Но, в принципе, это не проблема. Другое дело, что у нас значительная часть людей, она вообще не работает в компаниях.
А какова доля этого неформального сектора в общей структуре занятости населения в России?
Ну, давайте обратимся к цифрам. Значит, у нас сегодня примерно 67-68 миллионов человек занятых. Из этих 68 миллионов занятых в средних и крупных компаниях работает 35 примерно миллионов человек. Еще миллионов 10-11 у нас работает в малых предприятиях. Значит, всего в юридических лицах у нас работает, получается, где-то 46-47 миллионов человек. Из 67-68. То есть примерно 20 с небольшим миллионов человек – это занятые вне юридических лиц. Конечно, это по большому счету полуформальная и неформальная занятость и полуформальные и неформальные заработки.
Более того, как отмечает директор Центра трудовых исследований Владимир Гимпельсон, доля неформальных предпринимателей в российской экономике, по сути никак не связанных с организованным бизнесом, продолжает увеличиваться. Отсюда можно предположить, что инициатива налоговой службы не приведет к значительному сокращению серых зарплат. По словам партнера юридической компании «Налоговая помощь» Сергея Шаповалова, рассмотрение зарплатными комиссиями персональных дел в первую очередь – это попытка давления не на работника, а на его работодателя.
Предполагаю, что, скорее всего, это будет проходить под соусом получения свидетельских показаний. То есть те же работники могут быть приглашены в инспекцию в статусе свидетеля. То есть лиц, которым что-либо известно о имевшем место правонарушения. Скорее всего, это будет проходить на фоне налоговых проверок каких-то предприятий.
И все же Сергей Шаповалов считает полезным расширение полномочий зарплатных комиссий в разбирательствах с налогоплательщиками.
Сейчас больше страдают именно работодатели. То есть у них свои налоги, у них своя ответственность, к ним эта ответственность и применяется. А работники, предположим, что они оказываются ненаказанными. Хотя есть все основания, да, считать, что и они виноваты. По крайней мере, даже если они не виноваты с точки зрения привлечения их к ответственности, да, а предположим, здесь нужно еще вину доказать, по-любому они, получается, получили налог и не заплатили его. То есть налог-то им нужно будет заплатить. То есть все те конвертики, которые они получили, да, им нужно будет посчитать, сколько там было денег, и 13% в бюджет вернуть.
Реакция правительства на предложение налоговой службы пока неизвестна. Однако статус местных зарплатных комиссий федеральным законодательством никак не регламентируется. Поэтому не исключено, что согласие центральных властей на расширение их полномочий ждать и не нужно.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Знаменитому во времена СССР на всю страну вильнюсскому кафе «Неринга» недавно исполнилось 50 лет. В советские времена это было место, где царил дух свободомыслия, которое посещали диссиденты, богемы, и где звучал полузапрещенный тогда джаз. О прошлом «Неринге» и о том, какова она сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Открывшееся в 1959 году вильнюсское кафе «Неринга» сразу стало знаменитым, потому что это было, наверное, первое в СССР новое заведение общепита с интерьером в стиле модерн и, кто бы мог подумать, джазом. А еще потому, что собирались здесь вольнодумцы, богема и просто знаменитости. Кроме местных, художника Красаускаса, певца Агафонова, поэта Кобрина и скульптора Валайтиса сиживали в Неринге и приезжие. Литераторы Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аксенов, бывали Высоцкий и Акуджава. Иосиф Бродский любил это кафе, приходил обычно со своим литовским другом, переводчиком Томасом Венцловой. Они садились за маленький столик напротив сцены, брали по 50 грамм коньяку, слушали джаз и в разговоре. В разговорах проводили весь вечер. В кафе царила особая атмосфера, ощущение не только физического, но и душевного уюта, демократичность и своя кухня. Картофельные рожки с грибами или рыба, запеченная в сметанном соусе, по 62 копейки за порцию. 100-граммовая чашечка кофе черный крепкий – 27 копеек, а если 200 грамм, то на копейку дороже. 50 граммов водки «Дар Повена», что в переводе с литовского означает «еще по одной» – 70 копеек. Как же сюда любили наезжать москвичи и ленинградцы? Тогда, в 60-х, у них подобного кафе с ночным баром, ну, все как на Западе, не было. Потому и счет из Неринги они увозили с собой как сувенир. Для Томаса Венцловы, который в очередной свой приезд в Литву из Америки назначил мне встречу в кафе «Неринга», это памятник настоящей дружбе, когда все были молоды.
Место, где ты мог чувствовать себя менее скованным и как-то веселее.
С кем вы здесь сиживали?
С очень многими. Скажем, Альгимантас Насвитис и брат его, которые, собственно, и построили это кафе. Сидел я здесь и с Иосифом Бродским, и с Василием Аксеновым, с Виктором Ворошиловским, одним из основных польских диссидентов.
Все меняется, очарование, обаяние этого места остается?
Для меня, да, уже стал памятником культуры, как, скажем, в Риге или в Кракове есть такие кафе.
А кофе здесь хороший?
Для американца каждый кофе покажется хорошим в Европе.
Кафе Неринга в начале 70-х было местом, где играли музыканты знаменитого джазового трио ГТЧ Ганелин, Тарасов, Чекасин, самого мощного джазового коллектива советской эпохи, так сказать, прорвавшего железный занавес и поразившего Европу оригинальной музыкой, вспоминает вильнюсский джазмен Олег Малакоедов.
Их стиль сформировался именно в Неринге. Выступали и другие ансамбли, играло много студентов. Вот и мне приходилось тоже там музицировать. Играли и традиционный, и фри-джаз. Последний был особенно невыносим для администрации и постепенно был удален из Неринги. Если ты играл джаз, то уже зарабатывать не мог. И многие люди не выдерживали и уходили в эстраду. Играли на свадьбах или спивались. Я писал тогда о трио Ганелина. Мне в советской Литве сказали, слово «джаз» употреблять нельзя. Люди, которые выросли в совершенно не джазовой обстановке в Советском Союзе, сумели удивить Америку. Феномен трио Ганелина велик, я бы сказал.
Говорят, однажды Жан-Поль Сартр пришел, но суровый швейцар, знаменитость не признав, посетителя не впустил, мест нет. Жаль, писатель не был в курсе. За сунутый Церберу рубль двери отворялись. Вильнюсский публицист Пранас Моркус.
Для тогдашних обитателей нашего города это место излучало иллюзию, что там их, наконец, обволокут теплом, уютом, красотой, воображаемыми тогда атрибутами Запада. Даже администратором учреждений было в те годы вполне неземное существо, реэмигрант из Аргентины. Замечательный человек. Неринга устраивала абсолютно всех, в том числе местную коммунистическую власть, вызывающую красиво оформившую витрину республики. Не осталось на кладе и местное ГБ, без всякого усилия, получавшие в два небольших, соответственно, технически оснащенных зала всю говорливую интеллигентскую породу. Это кафе проникло во многие рассказы Василия Аксенова и увековечено в стихах Иосифа Бродского, обогащенного, кроме прочего, комплиментом по поводу ног очаровательной официантки Алдоны. Исключительность Неринги не пропала. Лишь одна она уцелела в своем прежнем виде. Только вот металлические двери с корабликами неизвестно в кой час взяли да и утащили. Европа, но восточная.
Пранас Моркус. Дверей прежних нынче нет, а что есть? В меню блюда для самых разборчивых гурманов. Плюс ностальгические по той старой рецептуре. Музыка. Живьем по пятницам и субботам. Правда, знатоки ворчат, гламур проник и в Нерингу. Но по четвергам, как всегда, здесь звучит хороший джаз. Он еще есть.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Литве Ириной Петерс, завершил эти часы программы «Время Свобода». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Мой коллега Михаил Соколов вместе с профессором Владиславом Иноземцевым обсуждают сегодняшнее выступление премьер-министра России Владимира Путина в прямом телеэфире. А три последних часа программы «Время Свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Панье, Юлия Ермолинская. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».